Фабрика. Наша фабрика. А что такое фабрика? Это жизнь. Это моя жизнь. Я там все любила. Я кем только не работала. Одно время даже цех мыла.
Жалко фабрику. Очень жалко. Я ее вспоминаю с такой любовью.
В 9 классе я услышала по радио передачу про ткачих. И этот момент определил мою жизнь.
Ну что, девушки, кто петь будет?
Вы знаете, я вообще не стеснительная, я бы могла. Но у меня голоса нет.
А у кого он есть? Поем, чем можем.
Нет, я потом спою, когда научусь. Мне папа всегда говорил, сначала научись как следует, а потом уже делай.
Зовут-то тебя как?
Любовь. Но можно Люба.
Тебя прислали? Распределили?
Нет, я сама пришла. Я хочу на фабрике работать. Хочу стать ткачихой. Я услышала по радио передачу про ткачих Виноградовых, про их мировой рекорд производительности труда. И я решила, что хочу стать ткачихой. Меня дома не отпускали, говорили, что надо 10 классов окончить. Но я рога в землю, буду ткачихой. Потом дедушка у меня у родителей отпросил, и я поехала в Арамиль поступать в училище. Июль был, жара. Доехала я до Арамили, выскочила в центре, глаза вот такие. Я же приехала поступать на ткачиху. Иду по улице, дорогу у всех спрашиваю. Шла, пришла в училище. «Здрасте, пожалуйста, а мест уже нет». И меня направили на фабрику. Пришла в отдел кадров. Меня там встретили с распростертыми объятиями. Приезжаю вечером домой и родителям говорю, «Все, я на работу устроилась». А я такая, я с детства упрямая. Я даже в 1 класс сама себя записала. Все дети из нашего дома 1 сентября ушли в школу, а я осталась. Я была самая младшая. Стало мне скучно, я тоже в школу пошла. Пришла, села. Директор всех поздравил, прочитал стихотворение, длинное такое, красивое, и говорит, «Дети, кто может повторить?» Я вышла, я могу, и все стихотворение повторила. А ребята из нашего дома кричат, «Да это малявка, ее в школу не возьмут!» А я говорю, «Я хочу в школу, я буду ходить!» На 2-й день снова пришла, села за парту. А я уже и читала, и писала. Меня сестра научила. Ну и все. Стал ходить. До Нового года меня не брали, а потом все-таки записали.
Вижу, хватка у тебя есть. Значит, потянешь. Девчонок молодых у нас много. Будут тебе подруги. Работа у нас интересная, но не для ленивых.
Я никакой работы не боюсь.
А вот скажи мне, Люба, какая, по-твоему, самая большая ценность на фабрике?
Станки, машины.
Люди. Вот самая большая наша ценность. Я тоже начинала простой ткачихой. Пришла на фабрику в 17 лет. А со временем стала сменным мастером. Без отрыва от производства окончила технологический техникум. Поступило нас 65 человек, а окончила 24. Первый год очень тяжелый, многие бросили, а я нет. Я на 3 смены работала. Техникум окончила, сразу мастером поставили. Еще я работала мастером производственного обучения. Обучала учащихся, таких же девчонок, как ты. По технике безопасности сразу запоминай. Обязательная форма – халат с коротким рукавом и фартук с большим карманом.
А зачем карман? Он под ровницу. Когда работаешь, на пол ничего бросать нельзя. Надо складывать в карман. А как будет свободная минутка, бегом к мешку и вытряхиваешь все туда.
А что такое ровница?
Итак, Люба, из чего состоит наша фабрика? Запоминай. На фабрике есть 3 важнейших цеха. Аппаратно-предельный, ткацкий и отделочный. Изготовление сукна начинается с аппаратно-предельного цеха. В аппаратном цехе происходит первичная обработка шерсти. Именно здесь волокно превращается в ровницу. Работа очень тяжелая, но ответственная.
Сырье поступает знаешь какое? Нечесанная клочковая шерсть. И машина огромная, чесальный аппарат, ее расчесывает, растрепливает, взбивает, выравнивает, разделяет. Предельный цех, там нитку придут. А придут из ровницы. А ровница – это рыхлая, нескрученная нитка, воздушная такая. А потом готовые нитки идут в ткацкий цех.
Работа предельщицы тоже непростая. Требуется отличное знание машины.
Я самые первые года как подсобная работала. И мне все говорили: «Вера, учись, расти. Вера, мы от тебя многого ждем». Я училась. Все время в машину свою вникала. И научилась. А теперь начинается: «Вера, помоги машину направить». Все на меня надеются. Все на Веру надеются. Но ты самое главное запомни. Станок, он заботу чувствует. Это не просто железяка.
После предельного цеха пряжу передают в ткацкий цех. Там пряжа превращается в суровье, в суровую ткань, в бесцветную. Работа ткачихи совсем непростая. Ткачиха обязана уметь правильно заводить кромку, заводить нить в галево и зуб берда, менять челноки, следить за суровьем и не допускать ни одного порока.
В ткацком цехе чем хорошо? Нитка порвалась, у тебя станок встал. А в прядельном не так. Там нитка оборвалась, и все заматывает на уловительные валики. А ты крючком это вручную убираешь. Это потом уже машины пошли, с пневматикой полегче стало. Но все равно тяжеловато там. Такая смена порой бывает, что косынку некогда поправить. Но ритм труда диктует агрегат. Дорога нам каждая секунда.
Вот расскажи-ка, Вера, какие профессиональные секреты тебе помогают в работе?
Стараюсь. Вот и все мои секреты. Но всякое бывало, врать не буду. Бывало и плакала от обиды. Но не идет работа, и все тут. Но спасибо людям. Всегда помогали, не бросали никогда.
Ткацкий цех у нас на третьем этаже. Самый светлый наш цех. Отсюда суровая ткань идет на обработку в отделочный цех, где проходит покраску и сушку.
Отделочный цех. Отделка самая тяжелая, я считаю. Я девчонкам все время говорю: ну как вы в этом крематории работаете? Запах там ужас, красители, уксус. Я никогда в отделке не работала и не стремилась туда. Я в аппаратном цеху работала, на двух чесальных аппаратах. Я и передильщицей работала, и на сушке работала. Спроси меня, где я только не работала. Везде. Но кроме отделки. В аппаратном цеху стоит длинный аппарат. На нем валики. Смеску набрасываешь, она через валики проходит, и ниточки наматываются, наматываются. Но если, не дай бог, ремень слетит... У нас мужчина работал на фабричной проходной, без руки. Вот у него однажды ремень слетел. Да, работа местами опасная. А как ты думаешь? Или челноки такие есть в ткацком цеху. Иной раз вылетают прямо в окно. Они большие, конец у них металлический. Бывают и травмы ткачи получают. Кому в руку, кому в голову попадет. И на предельном производстве тоже бывает всякое. Некоторым, вон, пальцы обрывало.
Так вот, чтобы из волокна получить готовую ткань, надо провести это волокно через 18 обработок. Волокно до суровой ткани проходит 9 обработок, а при выходе с ткацкого станка суровая ткань проходит еще 9 обработок, уже на отделочном производстве. Чувствуешь запах?
Да.
Шерстью пахнет. Сильный такой запах, едкий. Вечером от него отмываться приходится. И голову надо мыть хорошенько. И в хорошей одежде лучше на работу не приходить. Я однажды в шубе пришла, и потом никак не могла выветрить из нее этот запах. Если у тебя первая смена, без 15:06 ты должна быть на работе. Нянчиться с тобой никто не будет. Я прихожу на работу за полчаса до начала смены, чтобы переодеться и проверить машину. Смена 8 часов. Перерыв 20 минут. В перерыв надо успеть не только пообедать, но и машину обобрать. Это значит все валики почистить, чтобы машина работала без простоев. На каждую смену выдается план, и каждую минуту надо беречь, чтобы план выполнить. А машина сломается, вот и простой.
Если план горит, то выходим в воскресенье и работаем на благо родной фабрики. Поняла?
Вы зря меня напугать пытаетесь. Я работы не боюсь.
Да кто же тебя пугает? Мы же предупреждаем. Видишь мои руки? Видишь, суставы увеличены. Это мне от фабрики досталось. Работа очень тяжелая. Иногда за смену так умотаешься, что даже разговаривать сил нет. Я первое время часто думала: ой, скорее бы на пенсию. А потом ничего, втянулась. И 44 года проработала.
Старые рабочие вспоминают. Они же, бывало, и ночевали на фабрике. Особенно в войну. Возьмут кусок ткани, раскатают, лягут. Одним концом укроются. Вот так. Между сменами прибегут домой ненадолго. И опять на работу. Не останавливалась фабрика. В 3 смены работали.
Иной раз бывает проспишь, будильник не услышишь, вскочишь, платье наденешь в темноте, умоешься, шарф на шею и бежишь. Полсмены проработаешь, и потом кто-нибудь скажет: «Вера, у тебя платье на левую сторону». А потом стала будильник ставить в железную чашку и еще ложки туда класть, чтоб брякало, чтоб не проспать.
У нас дисциплина. У нас коллектив решает все. Допустим, провинился работник, всякое в жизни бывает, и его проступок обсуждается всем коллективом. Предупреждение выносят. Больше ты этого не сделаешь. Глаза в глаза. Тут не соврешь и лишнего не скажешь. Помню, когда пришла первый раз в цех, так испугалась. Такие громады, машины, столько народу, 360 человек. Меня на ворсовку поставили. Галоши, пар, куски ворочали сырые.
Еще не так просто было в цехе в бригаду попасть. Люди работали старой закалки, и нас, молодежь, они не очень воспринимали. Но потом все равно смотрели, кто как работает, и в бригады брали.
Первый рабочий день. Ужас. Все неизвестное, все непонятное. Долго станок изучаешь, не можешь вовремя ничего остановить. Или остановишь не так, все застрянет, все нитки оборвет. Но я быстро научилась. И быстро стало хорошо работать. Ко мне даже корреспондент из газеты приходил, интервью брал. Хотя я была еще только начинающая. Работаю я хорошо, у меня метров много.
Молодец. Больше можно, меньше нельзя. План. Норма.
Норму надо выполнять, а я не могу, чтобы не выполнить. Я помню, как меня папа научил плавать. Недалеко от нашего дома был глубокий карьер. Вода там была чистая-чистая, и все ходили туда купаться. И вот папа пришел с работы, и мы пошли на карьер. Помню, папа идет в сапогах, полотенце через плечо. А я рядом иду, тоже в сапогах, в трусах и в майке. Мне лет 6 было. И вот пришли мы на карьер, папа плавает, а я хожу по берегу и ною. «Хочу плавать, научи меня плавать!» Ныло-ныло, папа взял меня на руки и в воду кинул, а я плавать не умела. Он говорит: «Захочешь жить, выберешься». Дал мне такой наказ: «Выбирайся сама, не жди ни от кого помощи». И это мне очень в жизни помогло. Я помню, как я тонула, захлебывалась, а он стоял и говорил: «Выплывай, выплывай». И я выплыла. Вот это я навсегда запомнила. Папин наказ. Когда я впервые фабрику увидела, она мне сразу же понравилась. Такое красивое здание, как будто замок. Я первые дни ходила по нему, как по какой-то истории. Поднималась по лестницам, трогала стены, перила. Я и к запаху фабрики быстро привыкла.
Про фабрику даже легенды есть. Говорят, был подземный ход, он вел от хозяйского дома и до фабрики. И хозяин злоказов мог в любое время на фабрику прийти по этому ходу.
Я про кирпичи легенду слышала. Фабрика ведь кирпичная, и когда эти кирпичи делали, то глину собирали только в определенные дни. В полнолуние или в новолуние. Считалось, что глина в это время обладает особой силой. Вот почему фабрику не разобрать? Потому что сделали все так, как надо, а не шаляй-валяй, как потом уже делали.
Про сам хозяйский дом тоже есть легенда. У Злоказова хозяина фабрики была невеста. И вот она ему говорит: «Построй мне дом, но не квадратный». И он для нее построил такой дом. В нем не было комнат с четырьмя углами, все были многоугольные. Еще оранжерея была, там ананасы росли, клубника, розы. Потом, когда была революция, из дома, конечно, все простащили. Не смогли только ручки от дверей оторвать. Очень красивые были ручки в виде зверей. И двери были огромные, метра по два. И окна высоченные, лепнина везде. Даже каминный зал был. Потом уже, когда в хозяйском доме сделали больницу, в каминном зале был кабинет главврача. И в кабинете был настоящий камин из белого мрамора. Но этого дома сейчас уже нет. Он сгорел. В конце 90-х был пожар.
А еще мне одна работница рассказывала историю. Война, 43-й год, живут все голодно. И вот 8 марта стали на фабрике собирать подарки на фронт. И одна женщина принесла розовую комбинацию. У нее свадьба должна была быть, но не успели. Не было свадьбы. Жених ушел на фронт и погиб. И она принесла эту комбинацию, чтобы на фронт отправить. Чтобы там какая-то женщина надела ее. Ну, мой муж. А что мой муж? Мы с ним в одном классе учились, и мне его на поруки дали, как отстающего по учебе. Вот я его всю жизнь воспитываю, но толку немного. Зато у меня дочки красивые.
Я со своим мужем познакомилась в доме отдыха. 23 года мне было. В столовой села с одной девушкой за стол, а за соседним столом два парня. Девушки, идите к нам. Ну и все. Он мне понравился. Тихий, спокойный. Владимир Валерьянович. Ну, после дома отдыха мы разъехались. Но он-то мне уж приглянулся. Все, думаю, надо действовать. И я ему телеграмму отбила. Встретимся на площади 5-го года в 5 часов вечера. И он ведь пришел. Я работу пораньше сделала и прямо с фабрики поехала на свидание. Нарядилась красиво, но краситься не стала. Сроду не крашусь. А девки-то мои рабочие смотрят в окошко, хохочут. Ну вот, в июне познакомились, а на Новый год сошлись. Полгода мы с ним гуляли. Все, привезла я его в Арамиль, потом сын у нас родился, комнату в бараке дали. Жили нормально, дружно. Но я с детьми строгая была. Драть не драла, но шумела. Но главное, мы дом купили. У меня тогда зарплата была высокая, премии давали. Людей много и работы много. Ткани-то до потолка аж было. В общем, я хорошо зарабатывала. Муж электриком на фабрике работал. И вот я денежки все копила, копила, копила. Как получила, я в Госбанк. И в 69-м году тетя Дуся продала наш дом на 3 окна. Земля своя, яблони, 3 сотки картошки, хорошо. А тебе, Люба, тоже повезло? Какого синеглазого себе отхватила?
Он слесарь-наладчик в ткацком цехе. Он меня любит, и я его люблю. И мама его меня любит. И я знаю, как мы будем жить очень хорошо.
Чтоб семья хорошо жила, надо друг друга понимать. И надо друг другу уступать. Поддерживать надо, разговаривать. А если дома разобщенность, то ничего не получится. Слушай меня, я вам все расскажу. А то ведь вы молодые, ничего не знаете.
Да, на фабрике с женой познакомился. Служебный роман, можно сказать. В одном цеху работали. Она сменным мастером, а я слесарем-наладчиком. Она надо мной начальником была. Вот и встретились два несчастья. Я сам из Кировской области, в деревне жил. 5 классов там окончил. Да, 3 километра идешь до начальной школы, 12 до средней, ну, волки там и прочее. Мне 12 лет было, когда мы в Арамиль переехали. Окончил 8 классов. Поступил в ГПТУ на слесаря-ремонтника. 2 года отучился. В 77-м поступил на фабрику, на станок СТБ. Станок ткацкий, бесчелночный. Потом меня поставили на комплект. Это уже 16 станков. На комплекте работают 4 ткачихи и я, слесарь-наладчик. У нас как было? Чем больше наладчик сидит в слесарке, тем больше ткачиха зарабатывает. Потому что станки работают, метраж идет. А если станок стоит, ткачиха не зарабатывает. Я иногда на обед не ходил. Старался отремонтировать поскорее, чтобы станок не стоял. Ну, честно сказать, с женщинами нелегко работать. Каждой надо подход найти. Нас же не обучали, как можно с человеком отношения выстроить. Это потом уже приходит с опытом. Бывали и ревности. Вот ты к ней первой идешь, а мимо меня прошел. Станок не чинишь. А я же тебе первая позвала. А может, у первой поломка проще? Я ж все время свое распределяю. Ревности это, что ли? Не знаю, как назвать.
Вот вам еще один совет. Относитесь друг к дружке с добром. Помогайте друг другу. Не только в семье, а везде. Ведь чем счастлив ты, человек? Да, у тебя дом, у тебя то, у тебя другое. Но ты ведь как в клетке живешь. Счастье — это ведь общение, взаимодействие, помощь. Когда вместе, когда все друг за друга, когда знаешь, что тебе помогут, и ты сам готов помогать. Дружно живите. Но чего делить? Сила в чем? Когда все вместе. Я вам все расскажу. А то ведь вы ничего не знаете.
Я люблю смотреть, как люди идут со смены. У них такие усталые лица, спины усталые, плечи. Но когда я им улыбаюсь, они улыбаются мне в ответ. Не все, правда, но многие. Очень многие улыбаются. Если бы я была директором фабрики, я бы для них включала красивую музыку на весь двор, чтобы они шли со смены и слушали.
Когда я была маленькая, мы жили очень бедно. Мама моя была чернорабочей, отец рано умер. Вся наша еда была картошка. Очень бедно жили. Мама у кого-то купила себе тужурку за 2 рубля, плюшевую. Она порвется. Мама заплату сделает. Эта заплата порвется, она другую сделает. Она вся в заплатах ходила. Ну ладно, зато я счастлива была, что в Советском Союзе родилась. Я однажды спросила у мамы, вот в магазине мясо продают, а почему там одни кости? Мама сказала, продавцы себе забирают хорошее мясо. Я говорю, неправда. У нас Советский Союз, у нас справедливость. Я была такая наивная, глупая. Я и сейчас наивная. Верю во все хорошее. Не могу, когда несправедливость. До сих пор не могу. После школы я пробовала в Свердловске поступить в институт на французский язык, но получила 3 на экзамене и забрала документы. А там был такой недобор, что я бы спокойно поступила. Но я забрала документы. Услышала, что в Арамиле набирается училище ткачих. Был 66-й год, я поступила на ткачиху. Меня выбрали старостой группы, в училище нас кормили, давали нам валенки, ботинки, пальто. Фазанские пальто. Серые, суконные, с подкладом. Мы придем на танцы в этих пальто, а мальчишки говорят, о, фазанки пришли. А мы не стеснялись, мы были счастливы. На 2-м году мне единственное в училище подарили часы за отличную учебу и активное участие. И я их через 3 месяца потеряла. На фабрике руки мыла, сняла часы, положила на раковину и забыла. И кто-то их взял. Ну, так и не вернули. Через 2 года нас выпустили из училища, и я устроилась на фабрику. Меня взяли в комплект, то есть в бригаду. Бригада — это комплект. 1 мастер и 12 ткачей. Из нашей группы в комплект 2 девочек взяли, Валю и меня. Валя потом за мастера замуж вышла.
Я родилась на Ямале, где ненцы жили. Когда мы в Арамиль переехали, я в 5 класс пошла. Это был 53-й год. Пошла я в новую школу. А я же с севера приехала, ни рю, ни мя. Осталась на 2-й год в 5 классе. А, я книжки не любила читать. Сейчас люблю, а тогда не любила. Мне все говорили, Вера, учись, Вера, учись. А Вере бегать да прыгать. Я в школе из спортзала не выходила. Я же всеми видами спорта занималась. Волейбол, баскетбол, легкая атлетика, велоспорт, лыжи. Я только в шахматы не умею играть. И на коньках любительски катаюсь. Почему-то эти 2 спорта меня никогда не привлекали. И когда на фабрику пошла, тоже сразу в спортзал. Пока двигаешься, живешь. А не будешь двигаться — все. Я в школе до 7 классов только доучилась. А потом пошла на фабрику. Мне 17 лет было. А куда еще идти? Я пришла в отдел кадров и 44 года на фабрике проработала. И я, честно сказать, очень рада, что я там проработала и неплохо прожила. А что мне запомнилось? Робили, робили, план, план. Каждую субботу я работала. Однажды говорю, все, не пойду в субботу. А товару много было, и начальница моя заплакала даже. Некому идти было, никто не умел на моей машине. Была комсомолкой, но в партию не пошла. Да не знаю почему. Не захотела. Меня все сговаривали, но я говорю, нет, не хочу. Вечером после работы я уже на лыжах, спорт, все успевала. Я не знала, что такое болезнь. Я и сейчас не знаю, что такое ОРЗ. Ну, давление сердечное бывает, но спорт, движение, вот секрет долголетия, запоминайте. Мы на фабрике целыми цехами на соревнования выходили. Соберемся всем цехом, ты бегаешь хорошо, ты прыгаешь хорошо. И художественная самодеятельность у нас была. Для детей много секций, библиотека большая. Фабрика в жизни Арамили вообще очень большое значение имела. Люди-то оттуда выходили какие. Наши руководители сами были выходцы с фабрики. Молодыми приходили, росли и до руководства дорастали. Мне однажды поставили большой стол, и я на нем проводила рабочую гимнастику. Показывала 16 упражнений. Правда, с месяц всего прозанимались, а потом распалось все. Я бегаю за всеми, уговариваю. Но чего вы не идете? Двигаться надо, движение — это жизнь. Я вон из дому выйду, лыжи надену и бегу. 3 километра прогоню и еще 3 километра. И не задыхалась. Я и в фабричном хоре пела. Меня мама петь научила. Она в деревне в клиросе пела, в церкви. Я песен очень много знаю. Песни все старинные, красивые. Тогда как раз стали строить фабричный дом, пятиэтажку. И работникам сказали, если в хор не будете ходить, квартиры не дадим. И они ходили. Конечно, квартиры получили меньше, хор стал. А то был чуть ли не 20 человек. А мне нравилось петь. Очень даже. Да у меня и свой дом уже был, мне квартира не нужна была. Я для души пела. Любила я фабрику. Это был нам как дом родной.
Фабрика для Арамили — это было все. Почти в каждой семье был или ткач, или мастер. Все работали на фабрике. Фабрика — это же было чудо нашей Арамили. Она славилась везде. Вот еще до революции была международная выставка. Там было выставлено арамильское сукно и сукно из Лондона. И наше арамильское сукно заняло первое место. И потом наша фабрика на ВДНХ, на выставке достижений народного хозяйства, всегда призовые места занимала. Очень ценилось тогда наше сукно. Качество строго спрашивалось, контроль сильный был. Очень мы гордились фабрикой. У меня дочь однажды поехала в пионерский лагерь «Орленок». Ей путевку дали за хорошую учебу. Я приезжаю ее встречать, захожу в обком комсомола. Сидит женщина-вахтер, вяжет. Я спрашиваю, из арамильской пряжи вяжете? А вы откуда знаете? Ну, во-первых, по запаху. Наша речная вода уже специфический запах имела, а ею ведь все обрабатывалось. И лучше арамильской пряжи не было. Ровненькая.
Фабрика была символом, это правда. И люди на фабрике жили очень хорошо. У них у первых машины появились, у них ковры у всех были. Фабрика строила дома для своих работников, фабрика помогала. И работники гордились тем, что они фабричные. Фабрикантами нас называли. Фабриканты наши. Да мы вообще были передовые. Жизнь шла кипучая, могучая. Какие праздники на День текстильщика.
При фабрике был сад, и вот там отмечали День текстильщика в июне. А называлось это «Открытие сада». Открывали большие ворота, и все шли в сад. Сирень цветет вовсю, торговые точки работают, музыка играет, танцплощадка своя, концерты, выступления. На пруду лодочки катаются. Это был такой большой праздник.
О, какой праздник! Начало лета, сирень цветет, и вся жизнь-то впереди. Счастливые годы. Очень мы любили фабрику. Так и говорили, фабрика родная — это наша кормилица.
Вот действительно, градообразующее предприятие. И фабрика всегда на демонстрациях первая шла. Все стояли и ждали, когда она пойдет. Это была такая радость до глубины души. Мы были так счастливы.
Конечно, мы же делали славу Арамиле. И Арамиль гремела тогда. Так и говорили, ну правильно, там же фабрика. У нас даже веретено в гербе города.
Но главное на фабрике была семейственность. Мы были как одна большая семья. Мамы, папы, тети, дяди. Все переженились, все друг друга знают, все вместе работают. Когда я стала работать на фабрике, я вообще всех узнала в Арамиле. Вот рабочая династия. 240 лет стаж работы. Бабушка – ткачиха, дед – ткач, мама – дежурный электрик, тетя – ткачиха, дядя – ткач. Обе дочери работают в предельном цехе.
Дружно жили. Это правда. И весело. Была у меня подруга Валя, а я знала, что она щекотливая, щекотки боится. Я подкрадусь и щекочу ее. Она чуть не падает, а все хохочут. Вот такие шутки были. Ой, да я вообще дурная была. Песни пела все время. И на рабочем месте тоже. А чего мне? Ну, вызовут к начальнику, а я еще и спляшу. Похвалили меня однажды на комиссии. Там директора все собрались. Так я тут же при них и сплясала. А чего мне? Без музыки сплясала сама. От радости. Да я хоть где веселая. Меня в коллективе все любили.
Я застала работу нескольких директоров, но самый любимый у нас был Николай Ермолаевич. Он был нам как родной отец. Ночь, полночь, все равно мог прийти в цех. Каждый день обходил все цеха, делал замечания тем, у кого видел что-то неладное в работе, у кого грязное рабочее место. Учил дисциплине. Но так деликатно, что и обидеться нельзя было.
А рабочие любят, когда директор ходит по фабрике. Был вот один директор, так он никогда не ходил. Про него даже частушку сочинили. Наш директор вот такой, человек он занятой. Хоть бы каточку повесил на фабричной проходной. Чтоб его люди видели. А то люди не знают директора в лицо. Вот такую частушку придумали.
Да, мы жили весело. И еще мне так нравилось людям радость доставлять. Я садилась в автобус, ехала в Свердловск, в филармонию. Мне там давали билеты, а я на фабрике их распространяла. Мы посмотрели все концерты. Даже на Пугачёву ходили. Обычно билет стоил 2 рубля, на Пугачёву 5. Это были уже 80-е годы. Мне так нравилось доставлять людям счастье. Они выходят после концерта такие сияющие. Домой в автобусе едут и поют. Я и на фабрике устраивала вечера. И на 8 марта, и на Новый год, и на День текстильщика. Сама сценарии писала, объявления писала, всех агитировала, деньги собирала. Я помню время, когда было плохо с яблоками. И я заранее в ноябре покупала яблоки на Новый год. Красные, венгерские. Заворачивала каждое в газетку, спускала в погреб, чтобы на новогоднем вечере поставить на стол. В 86-м, помню, вообще никаких продуктов не было. Но я все достала. И шампанского, и рыбы красной, чтобы стол у нас был хороший. Мы не покупали тогда, а доставали. Фабрика мне мандарины дала, богатый получился стол. И вечер такой веселый был. Конкурсы были, сценки, песни про любовь. Гармониста пригласили, он магнитофон принес, менял кассеты, и мы под эту музыку танцевали. Это сейчас называется диджей, а раньше назывался просто музыкант.
Ну что сказать, фабрика — это был дом, настоящий дом. И ничего с ним не случится. Не может, у него крепкий фундамент. Так мы тогда думали. В начале 90-х нам перестали зарплату давать. Вообще перестали. А жить-то надо. И мы под зарплату брали пряжу на фабрике и ездили ее продавать. Да, я ездила с рюкзаком пряжи и продавала. Однажды с нами коврами расплатились. Я 2 ковра тогда получила. Вот так жили. Люди с фабрики бежать начали. Не платили денег.
В 90-е кутерьма началась. А у меня дочь школу окончила. Нужны деньги на выпускной. 1 200 000 по тем деньгам. Что делать, куда идти, где взять денег? Мы же не копили ничего. С 93-го фабрика почти не работала. Оборудование распродавали, чтобы денег на сырье достать. То старое время закончилось, другое началось. На фабрике еще что-то делали, что-то выпускали, но уже разруха была. Помню, валялись архивы, фотографии. В какой-то комнате все это валялось. А в 98-м признали фабрику банкротом.
В 98-м я ушла с фабрики. Потому что фабрика — все. Все.
А в 99-м на фабрике уже новый хозяин появился. Тогда говорили, что по стоимости 3-комнатной квартиры он фабрику купил. И вот он открыл швейный цех и позвал меня начальницей. Помню, пришла на 3-й этаж, где раньше был ткацкий цех. Он был совсем пустой, такой светлый-светлый, тихий. Такая тишина непривычная. Встретилась я с новым хозяином, 2 часа мы разговаривали, а потом он сказал: «Я вас беру, вы хороший организатор, у вас все получится». Так я стала начальницей швейного цеха. Цех наш постепенно расширялся, поставили раскроенную машину, швейные машины. Первое задание у нас было сшить за месяц 1000 суконных рукавиц. Мы справились с успехом. Потом начали шить рабочие костюмы для столяров, для нефтяников. Они спросом пользовались. Но требования были жесткие. На хозяина работать — это очень непросто. Это не советские времена. Сначала работали с 8 до 5, потом стали по 12 часов 2 через 2 работать. Тяжело было. Время было новое, тяжелое. Хозяина все боялись страшно. Его так и называли — хозяин. Он мог с тобой разговаривать, улыбаться, а потом ты уходишь, а он тебе говорит: «Вы уволены». И все. Без объяснения. С 99 по 2006 я работала. 8 лет. Сначала было интересно, был азарт, коллектив хороший подобрался, молодежи много. Но они и уходили быстро, просто не выдерживали такую гонку. И потом сукно. Если сначала была хорошая шерсть, то потом стали привозить плохую, низкого качества. Хотя зарабатывали мы хорошо по тем временам. Везде разруха была, а мы зарабатывали. Но потом пришла усталость от этой вечной гонки. А потом не стало дешевого сырья, и хозяин решил перевести производство в Башкирию. А станки на фабрике были намертво установлены. Станок ведь должен стоять так, чтобы вибраций не было, чтобы нитка не рвалась. А тут их сняли, разобрали и перевезли в Башкирию. Но там собрать и установить не смогли. Ну, то есть всю нашу фабрику разобрали, уничтожили, но и в Башкирии ничего не пошло. Вот так он ее и уничтожил, нашу фабрику. А потом вообще продал. За долги. Мы в свое время даже не думали, что фабрика когда-нибудь может остановиться. Даже в мыслях этого не было. До того крепко фабрика на ногах стояла. Ну, жизнь меняется, жизнь не остановить.
Мы ведь даже не думали, что такая жизнь наступит, что такая разобщенность пойдет. Но я лично все равно считаю так. Все, что не делается, это все к лучшему. Я всегда в хорошее верю. Характер такой.
Я с фабрики уволился в 98-м, но потом все равно вернулся. Тянуло меня туда. Я же нигде больше не работал. А тут я всех знал, весь коллектив. Устроился в котельную, выучился от фабрики на оператора котельной. Работал до 2009 года. А в 2010-м фабрика совсем остановилась. Все, банкротом признали.
Жалко фабрику, очень жалко. Я ее вспоминаю с такой любовью.
Жалко. Мне раньше все время фабрика снилась. Станки снились.
Фабрика. Да, это жизнь. Это моя жизнь. Я там все любила. Я кем только не работала. Даже одно время мыла цех. Или вот фабричная проходная. Я однажды прикинула, что за всю жизнь я прошла через нее 25 тысяч раз. Ну что еще сказать? Да, жизнь прошла не сильно гладко. Местами даже тяжело. Но человек привыкает ко всему, и все это прожито, все пережито. А начни вот жизнь заново, я бы ее так же и прожила.
Да, пусть тяжело иногда было и грустно было, но я все равно счастлива, что я в своем родном городе прожила жизнь. Арамиль — мой родной город. Даже мысли не было, чтобы куда-то уехать.
Так жизнь и прошла.
Жизнь прошла.
Вот и жизнь прошла.